Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения и о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня мы приветствуем в нашей студии председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Андрей Михайлович, здрасте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем эту программу. Хорошо, что вы не успели посмотреть, о чем эта программа, но еще вы не успели подготовиться к этому вопросу, а то у нас часто гости приходят подготовленные. Вопрос, собственно, следующий.
А какой... можно без угроз?
Боюсь, что нет, извините. Какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни, но не только для своей жизни, но это решение затрагивало бы каких-то людей, может быть, много людей, может быть, это по работе, может быть, не по работе. Самое тяжелое, какое из них было? Мне так нравится вот эта вот пауза, которая возникает после такого вопроса. Значит, действительно,
нет,
вот
нет, вы знаете,
да, есть из чего выбирать.
Да. Нет, не в этом дело. Вы знаете, если честно, я не могу вот сказать, я не могу выбрать. Реально, мне кажется, вообще любой человек каждый день принимает огромное количество решений, любой, когда возникает, с учетом того, что какое-то место занимаешь, наверное, от этого решения зависит... какое-то количество людей. Там, условно, если вообще человек там работает просто на заводе, но все равно он утром принимает какое-то решение, наверное, от этого зависит там его семья, кто-то еще. Ну, вы знаете, вот я тебе о профессиональном скажу. Вот абсолютно профессиональном. Оно, я не готов говорить, что это самое тяжелое, не самое тяжелое. Вот
может быть, самое яркое.
Не знаю, не могу, не готов. Вот есть, вот у адвокатов есть очень жесткое правило. Если ты не знаешь, какой получишь ответ, никогда не задавай вопрос. Это очень важно. Понимаете, вот представьте себе, идет процесс. Вот, а я все-таки в прошлом адвокат, и, может, даже не самый плохой адвокат. И вот представляете, вот идет процесс, и ты понимаешь, что вот сейчас надо задать вопрос, от которого зависит судьба твоего подзащитного. И вот в зависимости от того, как ответит на этот вопрос, там, свидетель или потерпевший, или твой подзащитный, вот зависит судьба человека, который за тобой сидит. Потому что, на самом деле, посадят ведь все равно не адвокат, посадят того, кто за ним сидит. И вот это очень жесткое правило адвокатское, не уверен, не задавай вопрос. То есть это, на самом деле, как не навреди, вот, главное не навредить, как правило у врача. И вот когда ты все-таки принимаешь на себя ответственность задать этот вопрос, а это... далеко не по каждому делу, но мне приходилось вести разные дела и по степени сложности, и по степени, скажем, тех рисков, которые возникали. Вот я по каждому из таких дел могу сейчас вспомнить тот вопрос, который я задал, и вот что я при этом испытывал внутри. И вот когда ты ждешь. Вот это вот, может быть, секунда, может быть, вот как я не мог сейчас ответить на ваш вопрос, и вот когда ты ждешь ответ свидетеля или кого-то на этот вопрос и понимаешь, что сейчас от этого зависит судьба человека, и ты либо его посадил, либо ты его спас, поверьте, вот это на самом деле серьезно.
Ну, смотрите, в адвокатской практике этот вопрос, он может для вас прийти как-то вот во время процесса внезапно, наверное, и там же на размышление, на принятие
конечно,
решения
конечно,
доли
конечно,
секунды.
Конечно, конечно.
А как здесь, как идет мысль здесь?
Так, ой, вы знаете, вот я про это и говорю, понимаете, это включается какие-то совершенно другие чувства, это уже совершенно другое.
Конечно, четыре измерения.
Это и опыт, там и все остальное, но главное, ты должен почувствовать. Вот надо, в этот момент надо почувствовать, что скажет человек. Поверьте, очень часто этот вопрос там готовится. Ты задаешь серию вопросов, ты пытаешься понять, как он на него ответит. А может возникнуть, как вы справедливо говорите, абсолютно спонтанно. Вот ты вдруг увидел этот шанс, почувствовал, воспользоваться им или нет. Еще раз говорю, что я не могу объяснить, чем ты руководствуешься. Кстати, когда ты задаешь вопрос, на который ты не знаешь, какой получишь ответ, это нарушение всех правил. И вот ты понимаешь, что ты идешь на нарушение правил, но ты идешь на него, вот потому что ты уверен, что ты получишь ответ. Это совершенно другое, я повторяю, это другое измерение. Это нельзя объяснить, как это приходит. Вот это там возникает какое-то десятое чувство, ты уверен, что нельзя не задать этот вопрос. Ну, а уж если возвращаться, вы знаете, я вообще, в принципе, человек, который всегда предпочитает жалеть о сделанном, чем о несделанном. Ведь у нас всегда с вами выбор есть. Сделать, а потом пожалеть, что это сделал, или не сделать, а потом жалеть, что, ах, вот тогда у меня был шанс, я его не использовал.
Ну вот смотрите, вы говорите, что сейчас вы готовы вспомнить каждый из этих вопросов, которые вам приходилось задавать. Мы не будем спрашивать про вопросы, конечно же, но мне интересно, а вы о каких-то из этих случаях жалеете сейчас?
Нет.
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 То есть всегда удавалось не посадить? Всегда было удачно?
Вы знаете, просто... если я сейчас скажу, что да, наверное, люди воспримут это как что-то, все равно проверить невозможно. Но так получилось, что так сложилось по жизни, что мне не приходилось жалеть о заданном вопросе.
Ну, и это является продолжением той мысли, которую вы сейчас озвучили, что лучше пожалеть о том, что сделал, чем жалеть
это
о том,
так.
что не сделал.
Нет, это общий принцип. А конкретная ситуация, это действие уже абсолютно конкретно, уже абсолютно из других. Принцип – это вот, знаете, такой вот, ну, знаете как, это вот черта характера. Вот лучше я пожалею о том, что я сделал, это черта характера. А вот там это уже другое, там все уходит на второй план, ты никого не видишь, ты никого не слышишь. Вот у тебя, ты работаешь вот только на вот эту ситуацию. Вот все, вот голова, вот все, что у тебя есть, вот все, вот все чувства, они обострены, и ты принимаешь вот это решение. Вот ты его принимаешь. И ты понимаешь, что ты несешь за него ответственность. Вот и все, не более того.
Трисович, у нас в эфире было несколько адвокатов, я такого еще не слышала. Да.
А вот эта адвокатская привычка, все-таки вы долго работали адвокатом, она у вас сохранилась при решении сейчас уже в неадвокатской жизни?
Ну, просто, наверное, сегодня от заданного или незаданного вопроса не зависит так судьба человека. Может быть, сегодня больше это зависит от каких-то принятых решений, но и решения принимаются немножко иначе. Когда ты адвокат, вы знаете, это все-таки ты защищаешь человека, это одна функция. Условно, когда, как сейчас ты представитель комитета по бюджету, и ты рассматриваешь там бюджет страны или налоговые законы, которые, безусловно, имеют значение для людей, тут уже вопрос не того, что ты при этом думаешь, а все-таки правильное или неправильное решение принято.
Вы с такой страстью говорите об адвокатской деятельности. Почему вы в свое время перестали быть адвокатом и стали чиновником?
Ой.
Когда это произошло?
Ой, вы знаете, это на самом деле само по себе. Более того, я могу сказать только одну. Я все-таки я считаю, что я остался адвокатом, хотя...
Но в большей степени.
10 лет тому назад, когда принимался закон об адвокатуре, вот сейчас расскажу историю, которую мало кто знает, но... Готовил, вот, был провал в адвокатуре, не было закона, положения об адвокатуре, которое действовало в советское время, все устарело, это вот ситуация была. И тогда Дмитрий Николаевич Казак пригласил меня и попросил помочь посмотреть закон об адвокатуре. Я посмотрел, сказал, что это принимать нельзя. Он уже был внесен от имени президента и готовился ко второму чтению, сказал, что это принимать нельзя, это приведет к коллапсу системы. Он сказал, а вот почему? Мы поговорили с ним. И он сказал, ну хорошо, а вот это можно написать? Я сказал, давайте. Через 2 недели как бы это... Мы писали этот закон как раз, сделали этот закон. И вот в законе об адвокатуре тогда в Думе было очень много адвокатов. А мне в этот момент как раз повезло. Я в Третью Думу не ходил в государственную, не был адвокатом. Вот все было замечательно. И там было главное, что адвокат... Может, депутат может быть адвокатом.
Угу.
И вот тогда я, одна из норм, на которых я настоял тогда, вот, кстати, вот если говорить о принятых решениях, то, что повлияло на очень большое количество людей, и за что меня очень многие люди просто ненавидят. Вот я настоял на норме, что депутат не может быть адвокатом. И она прописана в законе об адвокатуре. Строго говоря, я себя лишил возможности сейчас выйти в суд и зарабатывать деньги профессии. Угу. И потом, когда меня спрашивали, почему вот было это решение, ну, в общем, а что, это не творческая работа? Я говорю, да, конечно, творческая, объективно. Но есть одно «но». Вот представьте себе ситуацию в суде. Стоят две стороны. Неважно, не уголовное, гражданское дело. Но вот с одной стороны стоит просто адвокат, а с другой стороны стоит адвокат со значком.
Представитель власти.
Дело не в том, что он представитель власти. Я говорю сейчас о другом. А вот судья, который слушает это дело.
Видит только значок.
Вот. Я не знаю, что он видит, но мне казалось, что это нечестно. Что вот это равенство должно быть обеспечено. И именно поэтому в законе было прописано, что адвокат, когда он уходит во власть, обязан приостановить свой статус. Почему я сказал слово «приостановить»? То есть, вот понятно, что мы во власти все не вечны. И я искренне верю, что наступит время, я надеюсь, что не так долго ждать осталось, я вернусь в свою профессию. Это моя профессия, я адвокат. И мне не придется сдавать экзамен снова при возвращении в адвокатуру, поскольку я статус приостановил, я просто восстановлю свой статус и смогу там работать. Но вот до тех пор, пока я депутат, до тех пор, когда я уходил во власть, ушел во власть, я не могу быть адвокатом. А уходил, извините, я просто вот на ваш вопрос, почему уходил? Вы знаете, на самом деле у любого адвоката наступает, ну, надеюсь, у хорошего адвоката все-таки, возникает это ощущение, когда ты видишь пустые глаза судьи. Вот идет дело, и ты видишь, что твой подзащитный невиновен, условно, уголовное дело. Ты видишь, что никаких доказательств нет. Еще хуже, когда дело сфальсифицировано. Еще дело, когда просто очевидный обвинительный уклон. Вот ты видишь это. А судья тупо штампует обвинительное заключение. Ему абсолютно все равно, что ты говоришь, какие ты доказательства предъявляешь. Я через все это прошел. Поверьте, у меня были удачные дела и были неудачные дела. И просто вот смысл в том, что вот ты видишь тупые глаза судьи, абсолютно, вот абсолютно холодные. Знаете, даже анекдот рассказывали еще в старое доброе советское время, но я думаю, что на самом деле не очень много изменилось в этом плане. Когда в Московский городской суд, а его называли всегда Мосгорштамп, выступает адвокат в кассационной инстанции, вдруг видит, что судья там отписывает решение, определение. Он говорит, вот товарищи, тогда еще товарищ слово говорили, вот товарищ представитель, вот смотрите, я выступаю, а вы сейчас решение пишете. Не волнуйтесь, товарищ адвокат, это решение не по следующему делу. То есть, понимаете, и вот ты вдруг понимаешь, что даже удачное решение какого-то одного дела, все равно на этом фоне поток несправедливости, который где-то надо что-то менять. И вот когда у меня возникла эта ситуация, еще раз говорю, что это абсолютно было ситуативно. Это было ситуативно, когда меня пригласил тогда Борис Николаевич Ельцин, я ушел тогда работать, потом это была конституционная совещание его представитель после комиссии по борьбе с коррупцией, конституционное совещание его представитель готовили конституцию. Потом это была сразу дума, которая пришла. И, ну, это уже как бы было само по себе. Еще раз говорю, две думы я прошел, в третью я не избирался, я не пошел в нее. То есть это не то, что там я так далее, я не пошел в нее. Вот пропуск, я вернулся в адвокатуру, эти 4 года тогда был в адвокатуре, в 2003-м я снова вернулся в Государственную Думу. Вот.
Вы сейчас обмолвили, что недолго осталось, надеюсь, и что вы опять станете адвокатом. Хотите снова стать адвокатом, перестать быть депутатом?
Это не вопрос, хочу или не хочу. Меня избрали, и если не произойдет каких-то обстоятельств, я думаю, что я смогу доработать этот срок, а дальше будет все видно. Политика, на самом деле, меня точно учила одному – никогда не говори никогда.
А почти получилось.
Решения в политике, они для вас сильно отличаются от решений адвокатских, неадвокатских? Все-таки политика – штука совершенно особенная.
Нет. Я думаю, что они отличаются, может быть, по последствиям для людей, но я сейчас опять же, может быть, выскажу непопулярную мысль. Мне кажется, просто честность. Честность при принятии этих решений, честное заявление позиции. У нас почему-то считается сейчас, что когда ты высказываешь свое мнение, ты почти подвиг совершаешь. А я считаю, что когда ты высказываешь свое мнение, даже если оно отличается от официального, или ты споришь, неважно, с каким уровнем власти ты споришь, мне кажется, это просто исполнение своей работы, вот и все. Просто не надо считать это подвигом, потому что каждый день у нас в жизни всегда есть место подвигу. Вот я не считаю это подвигом, это нормальное явление, тогда будет нормальный подход к этому.
Еще хотела спросить, вот вы сейчас описывали судебное заседание с тупыми глазами судьи и...
Даже не столько с тупыми, с холодными.
Пустыми, холодными. Равнодушными, не важно. И, в общем, это описание подходит по многие судебные процессы, которые и мы наблюдали в том числе, как журналисты, которые приходили на процесс. Вот это, я просто не успела вас спросить, когда это было, в каком году это было. Но сейчас-то что-то изменилось, или это все так же, или даже хуже?
Вы знаете, судебная система совсем изменилась. Сейчас, к сожалению, или к счастью, я даже не могу сказать, вот практически сравнить сегодняшний суд, суд, который был, когда я был, скажем так, в активной адвокатской фазе, это еще советское время, это просто невозможно сравнить. Дело в том, что тогда... Мы все знаем, телефонное право существовало, и вот у меня мама, она работала председателем Московского областного суда. Это крупнейший областной суд страны. Вот крупнейший. И она была единственная женщина председателя областного суда. И поэтому я вот, когда с ней разговаривал, вот, говорю, мам, расскажи, как это было. И поскольку все на моих глазах было, ну, я родился, то, что называется, практически в суде. Она была, прошла вот весь путь там от народного судьи сходни. Ну, сколько сказал, ну, председатель областного суда. Вот, потому что вот человек приехал из Ташкента, закончил юридический институт. Вот. Ну, вот она вот приехала тогда, в 48-м году, и вот реально вот человек вот прошел вот весь этот путь. И я просто хорошо помню вот этот вот, ну, я не помню, маленький еще, когда уж совсем был, вот, то, что, ну, я видел просто уже позднее. Это мы жили, это было здание суда на Сходне, это был зал суда. За ним была отгорожена свещательная комната, а за ним было еще 6 метров отгорожена фанерная перегородка, где мы жили. А потом...
То есть здание суда?
Да, 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 да. Просто поймите, это все, я все это, вот это я уже. Это я... А потом нам дали первую нашу комнату, как бы вот мама получила. Это был барак, деревянный барак напротив стекольного завода на той же Сходне. И вот это я уже помню очень хорошо, как это было. Я прошел этот детский сад, ясли, там, шестидневку, вот когда там было все, когда ты видел родителей там только по выходным дням. Я сейчас о другом. Вот я просто видел это изнутри, как это происходит. Понимаете, я с этим вырос. Поскольку у меня деть было некуда, когда я болел. Там, вот я сидел и играл там вот на полу в зале судебного заседания. Нет, не священной комнате нельзя, там тайна священной комнаты. А вот в зале суда, где слушалось дело. И вот то, что там слушается дело, а вот этот вот ребенок там играет на полу, там, я не знаю, во что. Вот, там, я просто, ну, я впитал это вот с молоком матери, если хотите просто. И вот она мне говорит, ты понимаешь, вот мне звонит. Мне звонил там раз в год первый секретарь Московского обкома партии, тогда Василий Иванович Конотопол, я его помню еще очень хорошо, когда говорит, и он мне говорил, Наталья Павловна, у вас там такое-то дело есть, я прошу вас посмотреть его повнимательнее. Вот заметьте, повнимательнее. И это то, что считалось телефонной прав. Были ли какие-то указания? Да наверняка были, вот то, что давалось. Но, понимаете, вот на самом деле... Все-таки советский суд, и не только суд, как бы это и другие отрасли, это, кстати, в журналистике относится, ко всему чему угодно. Это внутренний цензор, он внутри себя. Вот ты манеру поведения, степень свободы и решение, которое ты можешь или не можешь принять, вовсе не обязательно, чтобы тебе его продиктовали. Ты просто считаешь, что ты должен принять именно такое решение, а не другое. Это совершенно, понимаете, это... Все равно, вот оно там внутри. И не надо было, большинство людей, 99%, не надо было заставлять. Они все правильно знали, что соответствует линии партии и линии государства. И, ну, тогда практически не было, вот влияние денег было минимальным. Сегодня вот гораздо меньше этого внутреннего цензора. Гораздо больше внутренней свободы. Зарплата там судей, материальное положение судей. Ну, в бараках судьи больше не живут. А зарплата у судей такая, что она и не снилась никому. Но вот сегодня вот эти вот факторы внешних влияний, они намного сильнее. Они намного сильнее, чем были тогда. И в этом плане я не готов. Но это нельзя определить с точки зрения лучше или хуже. Это просто... абсолютно другое суд сегодня и суд тогда. И я искренне верю, что все равно это процесс, вот переход от одной сущности к другой. Потому что, вы знаете, вот американцам, англичанам им проще. У них слово «justice», оно означает и правосудие, и справедливость. А у нас правосудие и справедливость – это совершенно разные вещи. А в глазах людей это часто просто противоположные понятия.
К сожалению.
Конечно. Но... Посмотрите, у нас с вами за там 10 лет количество гражданских дел в судах, вот там, где люди просто спорят с друг с другом, там неважно, это развод, раздел имущества, земельные споры, какие угодно, увеличилось в 15 раз, это больше 10 миллионов дел сегодня. То есть люди нуждаются вот в этом, нуждаются в цивилизованном рассмотрении спора. Но как быть? А ведь в любом споре всегда одна сторона довольна, другая нет. Вот во всем мире признано, что justice как решение суда, как правосудие принимается обеими сторонами как высшая справедливость. Даже если одна из сторон с этим не согласна. Он готов принять это. А у нас совсем иное. У нас, если решение вынесено не в твою пользу, значит, это виноват кровавый режим, подкупленное правосудие, все что угодно, кроме... Даже просто намека на вопрос о том, а может быть, все-таки я сам был где-то неправ, может быть, все-таки права другая сторона,
Ну, согласитесь, что...
Согласен, кровавый режим, конечно.
Нет,
да,
причем есть кровавый режим, но неужели вы считаете, или вы хотите этим сказать, что в большинстве с вами суды у нас справедливы? И я говорю справедливо.
Секундочку. Если вас интересует мое мнение, то я могу сказать только одно, что в огромном количестве дел, если вы говорите о большинстве, поверьте, выносятся абсолютно правильные решения и приговоры по подавляющему большинству дел. Но когда мы говорим о подавляющем большинстве дел, вот давайте мы с вами поймем. Вот у нас с вами, скажем, есть официальная статистика решений, которые изменяются или отменяются. То есть это решение, где было вынесено неправильно, пусть потом это определили. И все равно у нас с вами получается, что изменяется 20-30%. То есть вот давайте, если даже мы берем с вами за базу 70% правильных, хотя я не думаю, что это так где-то не удалось выяснить, но даже если 70%, представляете, что такое 30% дел, которые изначально решены неправильно. Я не пытаюсь преуменьшить величину проблем. Поймите, за каждым из этих дел...
Можно же еще добавить ужасающе низкий процент оправдательных приговоров, которые...
Секундочку, поверьте на слово. В советское время оправдательных приговоров было значительно меньше, чем сейчас. Причем это вам говорит человек, у которого в советское время было 5 полных оправдательных приговоров. Я думаю, что очень мало. Ну... Наверное, можете спросить.
Хотелось бы выигрывать просто на фоне советской статистики.
Секундочку, я говорю совершенно о другом. Просто, если вы... Секундочку, мы же говорим с вами о динамике. Я вам сказал, что сравнить это невозможно. Это совершенно другое. И поверьте на слово, я с гораздо большим удовольствием воспринимал бы, чтобы для меня символом правосудия будет, там, скажем, Тамара Георгиевна Морщакова. Для меня будет Туманов. Это для меня. Но на мой взгляд, все-таки на сегодняшний день выражает... состояние нашего правосудия Валерий Дмитриевич Зорькин, а не Туманов, не Морщакова. Хотя для меня символом правосудия, вот правосудия в высоком смысле этого слова, являются, безусловно, они.
То есть, если вы возвращаетесь, если вы принимаете решение вернуться в адвокатуру, восстановить свой статус, то, получается, вы попадаете в другой мир.
Это не совсем другой мир, это просто другая сфера деятельности, это другие правила. Другие правила, и в этих правилах надо работать. И, понимаете, адвокатура, ведь она на самом деле, вот эта профессия, которая направлена на то, чтобы помочь человеку, неважно по какому делу, ты в любом случае, ты помогаешь человеку. На самом деле у нас, если ты, скажем, адвокат по уголовным делам, ты защищаешь человека. Вот в нашей стране готовым обвинять все, кому не попадя. Вот обвинять это наше любимое, хлебом не корми. Защищать очень мало кто. И вот помните, у Александра Сергеевича, буду тем, что милость к падшим призывал. Вот мне кажется, это и есть сущность адвокатской профессии. Милость к падшим. У нас, к сожалению, мы об этом забываем.
Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Андрей Макаров в программе «Разбор полет». Не могу я пока представлять Андрея Макарова председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам, потому что пока у нас адвокат Андрей Макаров в студии.
Давайте просто Андрей Макаров.
Мы вернемся через 5 минут.
«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Программа «Разбор полета» продолжается. В студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. И у нас все-таки, ну, во-первых, адвокат, во-вторых, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. И у нас еще много вопросов.
Да, вопросы не только у нас, но и у наших слушателей. Напомню, что у нас есть смс +7 985 970 45 45. И вопрос от Дмитрия как раз по поводу решения. Осознавали ли вы, чем для вас грозит решение о защите опального черва, ну, это вот хлопковое дело знаменитое, бывшего зятя Леонида Брежнева? Тогда как вы принимали решение?
Я адвокат. Ко мне обратилась сестра Чурбанова. И дело Чурбанова, на мой взгляд, это вот очень серьезный показатель. На самом деле были таких дел. У меня в Верховном суде СССР много рассматривалось. Не только. Было дело Карнауха, президента нашего банка в Швейцарии. Было дело первого заместителя министра внешней торговли Сушкова. Но вот дело Чурбанова, оно стоит особняком. Почему? Потому что на самом деле это было время, когда пытались возложить ответственность за эпоху застоя. А как всегда, ответственность должна быть возложена на кого-то конкретные и личные. Вот тогда был выбран для этой цели Чурбанов. Чурбанов, он очень подходил. Генерал-полковник, первый заместитель министра внутренних дел, а главное – зять.
Да,
то есть, вот, строго говоря, это было, на мой взгляд, не столько уголовное дело, сколько такое уголовно-семейное дело. И, поверьте, когда я просил в суде оправдать Чурбанова, я говорил это абсолютно искренне. Я действительно считал и считаю, что вина Чурбанова не была доказана. И здесь как бы у меня никаких сомнений о том, что принимать это дело или нет, не было.
То есть, возвращаясь к вопросу Дмитрия, вы вообще, принимая это решение, не думали, последствия, не последствия. То есть, вот вы были уверены в том, что надо это дело брать?
Я просил в этом деле вынести частное определение, возбудить уголовное дело в отношении следователей, которые допускали грубейшие нарушения закона. Я по этому делу произнес речь 4,5 часа. Я говорил о тех решениях, которые принимали следствие, рассказывая вот те, не просто нарушения закона, там волосы дыбом, не то что на голове, на ногах у людей вставали от того, что творилось по этому делу. Я прекрасно... Вот тут, когда ты говоришь о привлечении к уголовной ответственности суперпопулярных в тот момент к Дляне Иванове, вот это да. Вот это да, действительно тогда, потому что дальше уже последовало, кстати, в средствах массовой информации наши с вами коллеги, многие которых сейчас известны, глашатай торжествующих коррупционеров, это вот та кличка, которая тогда ко мне, на меня была наклеена, слава богу, нет проблем, я вообще столько кличек слышал разных. Но больше кличек хороших и разных, поэтому нет проблем. Просто я еще раз говорю, что это вот проблема была не в том, чтобы выполнять свою работу адвоката, а вот потребовать привлечения к уголовной ответственности следователя по этому делу, да, вот это было решение. Это было осознанное решение, которое, и я прекрасно помню, как тогда генеральный прокурор, когда я говорил о беззакониях, в том числе и в деятельности генеральной прокуратуры, генеральный прокурор СССР на коллегии прокуратуры сказал, если адвокат говорит такие вещи в своей речи, он должен понимать, что он понесет за это ответственность. Но просто не успел. Ну, еще раз говорю, что я не хотел бы преувеличивать. Вот, поверьте, я не считаю это подвиг. Я считаю, это не, даже не смелость. Это просто честное выполнение своего долга, своей работы. Вот и все. Вот если каждый на своем месте будет просто выполнять свою работу, все будет нормально.
По поводу коррупции я хотела поговорить. Да. Вы в 93-м году недолго проработали, как раз занимались проблемами.
6,5 месяца. Я возглавил комиссию по борьбе с коррупцией высших эшелонов власти.
Да. И ушли оттуда по собственному желанию. Да? А почему вы приняли такое решение?
Ну, может быть, потому что когда мы начинали эту работу, я должен сказать сразу, у нас был карт-бланш. И нас не спрашивали о том, свой-чужой. Но потом в какой-то момент нам стали задавать вопросы. Ребят, что вы там по своим все, да по своим бьете? А я не очень понимал, что такое свои-чужие, когда мы говорим о коррупции. И в тот момент, когда, как мне показалось, политика в борьбе с коррупцией стала выходить на первый план, вот, когда результаты нашей работы стали оценивать не с точки зрения их прямого назначения, этих результатов, а с точки зрения возможности их использования, давайте скажем так, даже не в политике, а в политических играх, в этот момент я ушел. Я посчитал для себя это невозможно. Ну, черт, эта история очень длинная, и не хочу ее вспоминать, но, тем не менее, это было так, я ушел.
Вы не боялись, что когда вы уйдете, причем по такой причине, то больше, не знаю, карьера ваша закончится на этом.
Послушайте, я адвокат. Наверное, не самый плохой адвокат. Мне в этом плане намного, поверьте, вот в этом плане я нахожусь намного более выгодной позиции, чем, скажем, огромное количество депутатов, которые рядом со мной сидят, там, или огромное количество чиновников. Потому что если завтра они перестают работать, у них возникает вопрос, чем кормить семью. А у меня нет этой проблемы. Мне в этом плане намного легче. Я знаю, что я вернусь к своей профессии, и я буду востребован, и у меня не возникнет вопроса о том, чем накормить завтра там, своих детей и так далее. Это не вопрос. Я успешный и обеспеченный человек, и стал им значительно раньше, чем я пришел вот сюда. Поэтому, когда я пришел сюда, еще раз, это действительно было искреннее желание что-то менять. Но мы тогда все, вот это время, вот это конец 80-х годов, это время, когда мы все вот поверили, что можно изменить. Я вам сразу, я говорил как-то об этом. По-моему, кстати, Владимир Владимирович Познер, по-моему, мне задал этот вопрос, я ему задал, так, ответил так, абсолютно честно. У меня было предложение от Джорджа Сороса остаться в Соединенных Штатах, работать там и так далее. Он говорил: Андрей, ты не понимаешь, что будет там? Все, поверьте, хорошее предложение и так далее. Я тогда принимал осознанное решение оставаться и жить здесь, и работать. И я прекрасно понимал, что я принимаю это решение не только за себя, но и своих детей. Я вот своей жизнью пытаюсь доказать, что я решение за своих детей выбрал правильно, что я тогда не ошибся. Вот и все. Еще раз, что это, ну, поверьте, это не какая-то позиция. Это вот просто я принял решение, пытаюсь доказать, что оно правильное.
А мы с вами сравнивали в минувшем, минувшей получасовке судебную систему тогда и сейчас. Uh-huh. А вы для себя можете сравнить Думу, вашу первую Думу и нынешнюю Думу?
Ну, первая Дума больше все-таки напоминала цирк. Вот, хотя по своему составу, вот если мы говорим по личностям, которые там были, безусловно, она была более яркой. В этом плане меняется, вот, если будете там сравнивать, там, Верховный Совет СССР, потом Верховный Совет РСФСР, потом вот Государственная Дума, и вы увидите, что на самом деле из Думы все больше и больше уходят яркие люди. Вот я подчеркиваю, яркие. Это не значит, что те, кто остаются, хуже. Просто тогда Дума была в основном представлена яркими политиками.
Ну и независимых депутатов было бы гораздо больше.
Я был все вот три срока, первый, второй, четвертый, я был независимым депутатом, да. Я шел по округу и так далее. Я сейчас говорю немножечко о другом. Вот смотрите, у нас приходили яркие политики. Вдруг неожиданно выяснялось, что когда вот все-таки работа депутата, кстати, когда вот были выборы по одномандатным округам, это было совершенно гениально, вот можно было наблюдать. У нас кандидатские программы тех, кто шли в Думу, были, что будет сделано там, реформа армии, пенсии, там всего остального. И было ощущение, что человек, который идет, он идет не в Государственную Думу там, писать законы, а он как минимум на президента страны избирается, а скорее всего на генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Вот проблема в том, что все-таки Дума – это в первую очередь законодательство. И вот если мы понимаем, что вот эта вот база, которая создается, вот, она все равно является основой. Я понимаю, что проблема не в законах, проблема в правоприменении. Но если не будет этой базы законов, то не будет ничего. И вот постепенно яркие политики уходили из Думы в первую очередь, потому переставали избираться, потому что они не видели там себе своего применения. Это не вопрос, еще раз говорю, что да, наверное, кого-то выживали, кого-то не пускали. Еще раз говорю, что, поверьте, это не то, что я хочу сказать, что вот там все замечательно происходило. Нет, но все-таки вот Дума – это, на мой взгляд, место, где пишутся законы. Законы. А у нас очень часто Дума воспринимается как место для политического пиара.
Ну или дискуссии.
Вы знаете, это же вопрос, как вам больше нравится.
Слушайте, а если первая Дума была больше похожа на цирк, то на что сейчас похожа Дума?
Ну, во-первых, Дума сейчас очень изменилась по сравнению с тем, что была предыдущая Дума. Вот, ну, скажем, если вот мы выходим на сферу бюджетную, вот, там, где вот просто то, с чем приходится, вот я считаю, что те бюджеты, которые, бюджет, который сейчас рассматривался, вот только что закончился бюджетный процесс, 23 числа, там, мы принимали в третьем чтении бюджет следующей трехлетки, вот я считаю, что принципиально изменилась ситуация. В течение почти 10 лет, ну, не 10, скажем, 8, начиная так условно, там, с 2004-2005 года, у Думы шаг за шагом отбирались полномочия в бюджетной сфере. Отбирать. Это объясняли всем чем угодно, кризисом, тем, что, в принципе, Минфин лучше знает, как деньги распределить. Там, так, кстати, действительно лучше знает. Я считаю, что Алексей Леонидович Кудрин действительно лучший министр финансов. Просто парламент во всем мире создан был с единственной целью, исторически, давать согласие на установление тех или иных налогов государю и составление бюджета. И вот когда у Думы стали забирать эти полномочия, она действительно постепенно превращалась в машину для голосования. И реально вот бюджетный процесс, если я, вот, извините, я немножко перевожу, но это имеет прямое отношение к вашему вопросу. Вот реально у нас считалось, что бюджетный процесс заканчивается в тот момент, когда министры, между собой согласовали проект бюджета. Считалось, что бюджетный процесс заканчивается в тот момент, когда этот проект вышел из правительства и пересек стену Государственной Думы. А тут вдруг неожиданно, когда в 6 часов вечера 30 сентября его принесли в Государственную Думу, бюджетный процесс только начался. Во всем мире просто считается, в цивилизованном, что бюджетный процесс – это процесс согласования между исполнительной властью и законодательной. У нас было не так. Вот мне кажется, мы в этом году, вот это достижение вот этой Думы, вот сейчас, вот та, которая существует, то, что у нас бюджетный процесс стал совершенно иным. Это, и, секундочку, это уже не мое мнение, это общее мнение. И, простите, это произошло.
Мне вот интересно, видит ли это общество, что это все вот это меняется? У меня к вам такой вопрос. Вы просто сами говорите о том, что мы знаем, что вы избирались как независимый депутат по одномандатным округам, да. Были независимым депутатом. Потом вы вступили в партию. Да. Как было принято решение вступить в партию, перестать быть независимым депутатом?
Очень просто. На самом деле все было предельно просто. Я избирался в 4-ю Государственную Думу по Ленинско-Кузнецкому избирательному округу. Я думаю, что, наверное, единственный адвокат, который в Шахтерском округе получил 84% голосов. Кстати, я не считаю, что это было мое достижение, хотя я действительно проехал там каждое село, каждый поселок, действительно встречался там практически с каждым человеком, кто там жил. Но я считаю, что огромное, то меня поддержал Тулеев. Тулеев для Кузбасса, вы понимаете, это абсолютное... Да, поэтому я думаю, что из этих, 86%, там два моих, 84 его там условно. Но, тем не менее, я все равно общался со всеми людьми, вот это было просто то, что идет. Дальше был вопрос ровно один. Я пришел, я был независимым кандидатом. Мне предложила «Единая Россия», подчеркиваю просто то, что вот было. Мне предложила «Единая Россия» неожиданно пост заместителя председателя комитета по бюджету. Независимо, то есть, мне было сказано, прости, ты занимался налогом, ты писал налоговый кодекс. Вот мы считаем, что ты лучший кандидат на это место. И мне его предложили, я согласился. Более того, мне не ставилось это тогда условием, что я должен вступить в партию. Вступил там в партию уже, это спустя там примерно год после того, как это произошло. Мне казалось, просто это будет нечестно, что когда происходит что-то хорошее, ты можешь говорить о том, что вот это вот благодаря мне. А когда происходит что-то плохое, говорить о том, что нет, вот это вот они плохие и так далее. Ну и потом я вам честно могу сказать, я вообще не очень понимаю этого разговора. Я несу, вот я, когда я прихожу во власть, как таковую депутат, я несу всю ответственность за все, что происходит. И за хорошее, и за плохое. Я не готов. Я считаю, что просто непорядочно делить, что вот, скажем, грубо говоря, там, бюджет к налогам к пуговицам претензии есть, а вот все остальное, там, митинги и так далее, я за это ответственность несу, то другое. Я несу за все ответственность. Я готов за все это отвечать.
А хорошо, а в таком случае, когда вы сейчас ведете программу на Первом канале «Свобода и справедливость» и зачастую поднимаете там острые вопросы, я была у вас на программе, я прекрасно помню, что там в достаточной степени остро поднимался вопрос, обсуждался он очень честно. И при этом вы не отказываетесь отвечать за действия «Единой России». Сейчас ли вас обвиняют в том, что... Даже не обвиняют, а говорят, слушайте, может, вы выйдете уже из «Единой России», будете честным, свободным и справедливым. А то, получается, здесь свобода и справедливость, а здесь одни претензии и оценочное суждение одного из политиков, жулики и вора.
Это ваше мнение. Или это мнение того человека, который это сказал. «Единая Россия» более 2 миллионов человек. Я считаю, что говорить жулики и воры, когда мы говорим о 2 миллионах человек, ну, как минимум, знаете, какое бы слово так помягче подобрать? Неприлично. Неприлично. Это говорилось о всей партии. Я просто еще раз говорю, что и в данном случае, если это говорилось обо всей партии, значит, это говорилось обо мне тоже. И вы знаете, я все равно глубоко убежден, что когда говорят, что это партия жуликов воров, тогда я, поскольку я член этой партии, давайте так. Что я украл? Пожалуйста, вот на стол. Что я в своей жизни украл? Что я? Где я кого-то обманул? И так далее. И тогда поговорим. А если мы говорим опять вот эта партия жуликов, воров, ну вот к этому конкретно у нас нет претензий, это неприлично. Я повторю, это неприлично. Я вообще противник навешивать ярлыки. Хотя вот, скажем, вот моя любимая радиостанция «Эхо Москвы», любимая радиостанция, вот вы были у меня на программе. Скажите, вот было что-то вырезано из того, что вот вы слышали? Вот был, вы сами говорите, острый диалог. Было что-то вырезано?
Было, конечно.
Нет, ну но просто программа писалась 1.5 часа, программа час в эфире. Но было вот что-то, какая-то острая фраза, какая-то позиция вырезана?
По-моему, да, было.
Я готов вернуться и доказать, что это не
я
так.
Я боюсь, что просто люди, которые не в теме, вот, да, о той теме, в которой я приходила, они просто не поняли, что это самое важное, что надо оставить. Вот и все.
Секундочку, а я сейчас немножечко о другом. Вы знаете, просто смысл примерно в следующем. Ну, вы знаете, когда я вел программу «Справедливость» на Рене. И мне было безумно вот, очень интересно. Вот тогда я просто помню отзывы, в том числе «Эхо Москвы», о том, какая она смелая программа и так далее. А вот когда я стал вести программу «Свобода и справедливость» на первую, хотя я считаю, что это абсолютно клево, когда программа начинается, вот извините, как интеллигентный человек, я могу себе один раз позволить такие слова. Клево, когда программа начинается на первом «Свобода и справедливость». Ну сильно. Ну, согласитесь.
Сильно. Вот. Так вот.
На первом «Свобода и справедливость», кстати. И дальше возникает вопрос. Я взял одну из первых тем, тему образования. У меня были абсолютно те же эксперты, которые были на Рене. Мы рассматривали случай в 10 раз более страшный, когда у директора школы отбирали троих детей, которых она взяла из детского дома. Сельская школа, вот представляете, отбирают у нее детей, говорят, почему? Потому что надо возить детей. Ее школу закрывают, надо возить детей за 40 километров, она не может. Ничего страшного, говорят люди из РАНО. Ничего страшного вернуться в детский дом. Это один. Вот тяжелейшая тема, те же самые Ямбур, которые, простите, я думаю, что ни у кого, Казарновский, извините, пожалуйста. Вот просто все те же самые люди. И вдруг я включаю свою любимую радиостанцию, мне говорят, какие мелкие темы пошли, и эксперты не те. Меня извините, пожалуйста.
Это московская программа.
Секундочку. Я не об этом. Я никому никогда не предъявляю претензий. Просто, вы знаете, я не считаю, наверное, может быть, много проблем, но просто я не считаю, что качество или острота, или честность определяется тем, на каком канале ты выходишь. А у нас вот это, партия жуликов и воров, потому что это Единая Россия. Первый канал, значит, там ничего не может быть хорошего. На Рене может быть что-то хорошее. Еще раз говорю, что вот у вас нет ощущения, что у нас клишированность мышления, и вот даже самые вот лучшие представители интеллигенции все равно действуют вот в рамках вот этой вот клишированности. Мы не можем выйти. Вот если это так, вот если враг не сдается, то его уничтожают. А это наши враги. Вы не помните, кто это сказал? Сталин. Так вот, у вас нет ощущения, что у нас сегодня интеллигенция, наша интеллигенция, которую, я думаю, что мы имеем право друг друга причислить, она на самом деле стала жить по этим принципам очень часто. По крайней мере, когда это идет, речь идет о людях, с которыми они не согласны. А я всю жизнь был глубоко убежден, что прав был тот великий человек, который сказал, я не согласен с вами, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли высказывать свою точку зрения.
Если говорить о высказывании точки зрения, о важных вещах, я бы хотела немножко про Конституцию поговорить с вами, потому что вы ведь были в рабочей группе, которая работала...
Нет, я был не только в рабочей группе, я был представителем президента в Конституционном совещании, это правда.
Да, и вот тут решение, которое касается каждого слова. Насколько для вас это было тяжело,
я боюсь,
интересно.
Даже запятой союза.
Да, запятой союз. Самый вот там закон. Решения для вас, они были какими-то особыми?
Вы знаете, это была вот фантастическая атмосфера. Вот мы реально создавали новое правовое пространство. Поверьте, вот для любого юриста участвовать в этой работе, это что-то совершенно уже другое. Это не просто вот профессиональная работа, это гораздо больше. И когда действительно обсуждалось каждое слово, но все-таки самое главное, это то, что в Конституции удалось вот создать в полном виде, вот перенести вторую главу «Права человека». И когда действительно Конституция установила, что вот права личности, права человека, они приоритетны по отношению к всему. Это самое главное. Их нельзя. И написано, не могут приниматься законы, которые умаляют. Заметьте, вот это вот слово «умаляют права человека». Вот уважение к человеку, осознание, что именно человек является высшей ценностью. Вот мне кажется, это то главное, что мы заложили тогда в Конституцию. И это обязательно пробьется. Это обязательно будет реализовано. Просто процесс это безумно тяжелый. Безумно тяжелый. Но я еще раз говорю, я уверен, что это будет сделано.
Тогда вопрос про законы, которые умаляют или не умаляют права человека. Сейчас законы, которые принимает Государственная Дума вот этого созыва, А был ли какой-нибудь закон, который, на ваш взгляд, умалял бы права человека?
Вы знаете, вот я боюсь, что за оставшиеся 3 минуты это очень сложно сказать. Я могу сказать так, что я голосовал практически за все законы. Я, по-моему, если я не ошибаюсь, вот я могу там вспомнить вот там законы, где я считал необходимо проголосовать против. Я проголосовал по нескольким там налоговым законам, которые, кстати, сам докладывал на принятие, поскольку какое-то было решение комитета, это еще было в прошлой Думе. Я проголосовал против, я был с ними не согласен. Я проголосовал против закона о полиции. Я проголосовал против закона, тоже прошлая Дума, о расширении прав ФСБ. Причем, кстати, более того, там, тот закон, я считаю, абсолютно почти стерильным и безопасным для общества. Я голосовал, потому что я считаю, что это был неправильный знак общества, не более того. Я готов обсуждать любой закон, я боюсь, что просто это тема отдельной программы, может быть, любой, там, о митингах, о чем угодно, и я могу доказать, как юрист, что проблема в любом случае не проблема закона, а проблема правоприменения. То есть, ну, условно, когда мы принимаем закон о педофилии, ни у кого нет сомнений в том, что с педофилами надо бороться. Но когда мы в результате принятия этого закона приходим к ситуации, когда ты видишь ребенка, плачущего на улице, и подойти к нему и спросить: «Малыш, что с тобой?» и так далее, и погладить его по головке, это страшно, потому что тебя могут тут же поволокут в кутузку, и ты сядешь за то, что ты там домогался этого ребенка. И мы видим дела там, когда, простите, эксперты, самих которых надо на экспертизу отправлять, там, потому что ребенок нарисовал какой-то хвост у кошки, говорит о том, что и сажают отца этого ребенка в тюрьму. То есть, понимаете, что все дело? Я еще раз говорю, что суровость российских законов, как писал Салтыков-Щедрин, компенсируется необязательностью их исполнения. Но проблема в том, что, к сожалению, вот на мой взгляд, самое главное на сегодняшний момент, это то, что мы сегодня должны писать законы уже не только для нормальных людей, а мы должны писать законы для идиотов. Для идиотов, да, для идиотов, с тем, чтобы нельзя было этим злоупотреблять. Есть и другая крайность, скажем, налоговый кодекс. Вот я писал общую часть налогового кодекса, это одна. Это презумпция невиновности налогоплательщика, это обязанность доказывания налоговым органам. А потом вдруг вторая часть, там, где конкретные налоги, намного страшнее. Намного страшнее. Почему? Потому что, оказывается, налоговый кодекс написали не для нормальных налогоплательщиков, а написали для того, чтобы бороться с преступниками. Но страдают от этого все остальные. Еще раз говорю, это проблема не столько законов, сколько правоприменения. Но вы абсолютно правы, здесь непаханное поле.
Успеем? Успеем. Последний традиционный вопрос. Над каким решением сомневаетесь сейчас?
Я сомневаюсь в том, что идет бюджетный процесс, и мы должны определиться, как сделать функции парламентского контроля реальными, и это самое трудное решение, которое нам предстоит принять, а главное, как сделать так, чтобы бюджетный процесс шел как результат обсуждения ситуации экономики, в каком направлении должна развиваться страна, а не эти проблемы решались постфактум. Я считаю, что нельзя ставить телегу впереди лошади. Пока, к сожалению, это не всегда получается.
Ну вот таким образом разбор полета заканчивается все-таки с председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам, с Андреем Макаровым, хотя был он сегодня у нас и адвокатом, и гражданином.
И
спасибо большое. И телеведущим тоже.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Спасибо, Андрей Михайлович. Программу для вас вели Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Со слушателями «Эхо Москвы» мы еще скоро услышимся.
Спасибо и всего доброго.
Разбор полета.